Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодняшний номер журнала New Times вышел под заголовком «Чиновники увозят деньги на Запад». 23 мая президент Путин приедет с официальным визитом в Австрию, а там его может ждать сюрприз. По данным New Times, Интерпол расследует, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором, как утверждают, завязаны ключевые фигуры путинской администрации. Тему обсуждаем с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер.
Стало ли для вас неожиданностью публикации ваших коллег из журнала New Times «Бывшее новое время»?
Ну, как всякая сенсационная публикация, это, конечно, неожиданность, хотя, ну, тут все-таки много, как, так сказать, обобщенной информации из других источников. Я это говорю вовсе не для того, чтобы публикацию дискредитировать, но для того, чтобы уточнить, тем более, что в самой публикации, и это, мне кажется, ее таким слабоватым местом, ну, не указан как бы ни один источник, что все-таки всегда неправильно, потому что снижает уровень доверия к информации.
А удивило ли вас, что вот, так сказать, черной краской тут один из солидных австрийских банков окрашен?
Ну, и да, и нет. Я всегда вспоминаю, что австрийские банки, прежде всего Райффайзенбанк, первым пришел из крупных банков на российский финансовый рынок, на рынок финансовых услуг. Это было еще, по-моему, даже до дефолта. И удержался и после дефолта, и сейчас процветает вовсю, имея огромное количество клиентов, и всевозможных кредитных программ, и т.д. и т.п. Ну, а все мы, если не знаем, то во всяком случае всегда подозреваем, когда вот происходят такие события, как я вспоминаю, когда тогда пришел Райффайзен первым, что, ну, за этим, возможно, все-таки помимо, как бы так сказать, таких прозрачных сделок стоят и какие-то еще интересы. Так мы всегда, увы, подозреваем, жизнь российская нас научила.
Александр Рар, эксперт по связям с СНГ немецкого общества внешней политики, не удивлен сегодняшней публикацией.
Австрийский Райффайзенбанк подозревали уже последние 40 лет, что он работает на КГБ, поскольку это первый банк, который пошел уже в Советский Союз. Но вспомнить, что Райффайзенбанк действительно попал под удар во время газового кризиса между Украиной и Россией. Им известно, что Райффайзенбанк частично владеет газовыми транзитными путями, через которые российский газ перебивается на Запад. У него свои определенные интересы. Так что я не исключаю, что вот такие публикации направлены против Райффайзенбанка.
А правдоподобно ли выглядит новая версия, изложенная в этой публикации, убийства зампреда Центробанка Андрея Козлова?
Я думаю, что она выглядит вполне правдоподобно. Опять же, оговорюсь, что ну, для меня это не вполне, как бы так сказать, новая информация, потому что уже несколько недель назад на сайте австрийского Министерства внутренних дел появилась, собственно, так сказать, информация, которая, видимо, и стала источником для журнала «Новое время», о том, что и там просто, так сказать, без имен, но в достаточных подробностях приводится ход интриги, как, если я не ошибаюсь, в начале прошлого года директор одного, как там сказано, значит, руководитель одного московского банка позвонил, там без упоминания Райффайзенбанка идет речь, главе представительства крупного австрийского банка, сказал, что ему нужно будет перевести крупную сумму денег на корреспондентский счет своего банка в Австрии, после чего из ЦБ позвонили австрийцу и сказали, что этот банк российский, он, как бы, так сказать, под колпаком, и с ним дело иметь не надо. Австрийцы предупреждение не вняли. Так что эта информация все-таки она уже является открытой информацией австрийского министерства внутренних дел. Известно, что там идет следствие.
Коротко изложим суть публикации, что тогда весной прошлого года за полтора месяца провели 2 миллиарда долларов, да, с этого счета. Сначала их аккумулировал вот этот вот московский банк, так называемый, и потом он их все перевел в Австрию. И это связано с проектом газопровода по дну Балтийского моря, да, потому что там якобы с каждого километра трубы, который должен стоить 600 тысяч долларов, по этой смете он стоит 2,5 миллиона, и примерно 1,5 миллиона долларов, что называется, откат, проводимый через вот этот австрийский банк с этого газопровода, правильно?
Да.
То есть это может серьезно осложнить переговоры Владимира Путина на эту тему, которые через 2 дня в Австрии начнутся?
Не исключаю этого. Тем более, что визит вообще будет проходить в несколько таком, так сказать, омраченном контексте.
Да, напомним, что на прошлой неделе был скандал с отказом президента и его пресс-службы от интервью с австрийскими журналистами. Из-за чего, напомните, это было сделано?
Это было сделано из-за того, что это интервью должно было идти с перебивками, где были кадры чеченской войны. Как бы, так сказать, давался такой ландшафт российской жизни, где не последнюю роль играли события в Чечне.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Напомню, что у нас в студии Леонид Велихов, главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Обсуждаем сегодняшнюю громкую публикацию «Чиновники уводят деньги на Запад». Роман Шлейнов, редактор отдела расследований «Новой газеты», невысокого мнения об австрийских банках.
Австрийские банки, как известно, обслуживали структуры бизнесменов того же Фирташа, одного из акционеров, контролирующих около 50% Росукрэнерго. Это посредник, торгующий газом. Австрийские банки очень часто встречаются в самых разных, даже очень мелких уголовных делах, в которых упоминаются российские предприниматели, выводящие деньги за рубеж. Российские чиновники не дураки, поэтому они стараются не оставлять никаких записей, уж тем более не создавать счета, не покупать на свое имя имущество. Сложно найти таких глупых людей, которые бы, зная, что предъявляют все более жесткие требования к операциям с деньгами, особенно в Европе, не говоря уже о США, будут что-либо фиксировать на свое имя. Скорее всего, уголовные дела будут возбуждаться уже после отставки этих чиновников.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что вместе с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», обсуждаем публикацию «Чиновники уводят деньги на Запад» об отмывании российских коррупционных денег через австрийские банки. Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы не можете сказать, почему такие сюрпризы возникают, когда Владимир Путин... иностранные визиты возникают у него. Обязательно какой-нибудь такой вот поганочку со стороны Запада постоянно попадается.
Ну, это Интерпол, и Россия сама с ним сотрудничает, и пытается некоторых своих беглых олигархов вернуть через Интерпол, так что тут вряд ли можно говорить о каком-то сговоре.
Да уж, скорее, если поганочку кто-то Владимиру Путину и подкладывает, то, судя по всему, его товарищи. Потому что вот по некоторым сведениям Райффайзен вообще уже куплен ближайшим сподвижником Путина, господином Ковальчуком. И эта информация, то, что эта информация всплывает накануне визита Путина в Австрию, это, я думаю, что чистой воды случайность. А даже если бы не была случайность, главное, соответствует ли эта информация истине.
Нет, но тут публикация конкретно начинается фразой «23 мая президент Путин приедет в Австрию». Так что она недвусмысленно навязывает эти два события. Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея. Перезвоните, Сергей, слушаем москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вопрос такой. Следует ли, по-вашему, ввести закон, в соответствии с которым чиновники, депутаты и другие лица на государственных должностях, если будут иметь счета в иностранных банках, недвижимость за границей или обучать своих детей в иностранных учебных заведениях, должны автоматически лишаться своих должностей с волчьим билетом?
Ну, я не думаю, что они должны автоматически лишаться своих должностей с волчьим билетом, но, во всяком случае, естественно, это все должно быть, как бы так сказать, о них известно. Они должны, между прочим, декларировать и свои доходы, и свое имущество. Как мы помним, эта кампания с декларированием доходов и имущества началась тогда же, когда и закончилась, еще во времена Ельцина, когда тогда, значит, Евгений Максимович Примаков задекларировал какой-то ржавый этот самый «Жигуль», И Юрий Михайлович Лужков тоже что-то в этом
запорожец.
Духе. Запорожец. И кто-то, так сказать, задекларировал гораздо более, так сказать, в полном объеме, хотя тоже, видимо, не на 100%. Но просто это было чуть ли не один раз кампания. Хотя как бы эти декларации никто не отменял.
Ну да, это у нас был гость недавно Юрий Юрьевич Болдырев. Это он еще ввел эту обязательную статью в 92-м году, работая в контрольно ревизионном управлении. Президент очень этим гордится. Но то, как это в той же декларации у Александра Волошина была комната в коммунальной квартире одного из богатейших людей страны. Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня очень короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, а куда ФСБ смотрит? Это же ее прямая обязанность, так сказать, пресекать подобные вещи. Благодарю вас.
Но есть службы, точнее, экономического мониторинга, которые тесно связаны с ФСБ.
Да, и, ну, опять же, если верить публикации в «Новом времени», то, собственно, высшие чины ФСБ, в том числе генерал Бортников, они непосредственно участвуют в переводе этих, значит, средств российских, крупных российских чиновников на Запад. Так что, видимо, туда ФСБ и смотрит.
А возможно ли, по-вашему, появление некого черного списка вот российских коррупционеров, которые будут невыездными на Запад, как уже это сделано в отношении белорусской верхушки?
Ну, в отношении белорусской верхушки как-то у Запада больше гораздо смелости, куража и, значит, отваги такой политической. Но с Россией тоже что-то начинается, да? Вот Дерипаска же, это самое, ему аннулировали визу. Так что таким явочным порядком этот список как-то, так сказать, создается.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, мне кажется, это довольно естественно, но поскольку все власти, придержащие внутри России, уже окончательно отвыкли от всякого гражданского контроля, то естественным ограничителем будет теперь контроль внешний. Так что тут удивляться нечему. А вопрос такой. В Советском Союзе были какие-нибудь такие похожие события? Или там была совершенно другая ситуация? Спасибо.
Ну, деньги партии неизвестно куда делись, тоже на чьих они счетах лежат.
Если да, можно ли это немалые деньги.
Но зарубежная недвижимость в России, тоже в Советском Союзе, вернее, тоже была предметом каких-то теневых сделок.
Была, и в частности, недвижимость вот, ну, наших, как бы так сказать, коллег, да, информационных агентств. Все мы помним, когда вдруг РИА Новости, тогда это еще называлось АПН, за какие-то копейки эту свою недвижимость всю, значит,
приватизировала,
там куда-то сбыла, а потом, когда начался такой экономический, значит, подъем, РИА Новости за уже на порядки большие деньги стал недвижимость покупать для своих вновь открывающихся корпунктов. Так что, конечно, какие-то имели место какие-то махинации, может быть, не в таких крупных объемах.
Нет, ну, бывшую яхту Муссолини, как помним, она сопоставима по стоимости с яхтами Абрамовича, ее семья, члены Политбюро, арендовала за 50 копеек в год через ДСААФ. Я помню такую публикацию. То есть в неявном виде, но то же самое творилось и при Советском Союзе. Слушай, москвича Георгия.
Добрый вечер, господин.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, вы знаете... А вот вы не думаете, в перспективе не может быть заключен договор между Россией и Европейским Союзом о том, чтобы возвращать в безакцептном порядке все те сомнительные деньги, сотни миллиардов долларов в Россию? Ведь почему я такой вопрос задал? Потому что за этими деньгами пойдет в Западную Европу криминал, и очень большой.
Но до сих пор трудно вывести даже деньги откровенных дикторов. Маркоса, филиппинского диктатора, до сих пор ищут его счета. Поэтому вряд ли так Евросоюз сразу пойдет навстречу России.
Да, во-первых. А во-вторых, как мы знаем, Россия и Евросоюз пока что не могут даже заключить договора, так сказать, пролонгировать договор о сотрудничестве по общей, так сказать, форме, об экономическом сотрудничестве. Вот на саммите в Самаре не было в этом смысле достигнуто никакого прогресса, так что что уж тут говорить о сотрудничестве в такой еще более, что называется, деликатной и щепетильной сфере.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, внимательно изучил сегодняшнюю публикацию.
Что касается публикации NG Times, то я согласен с ее пафосом, хотя у меня вызывают сомнения некоторые факты, которые в ней изложены. Безусловно, отмывание денег через европейские и другие банки идет по сложным схемам, в которых задействованы офшорные компании, трасты, инвестиционные фонды, поэтому все не так просто, и я не думаю, что фамилии крупнейших кремлевских чиновников прямо содержатся в банковских документах, что именно они являются держателями счетов. Эти схемы позволяют скрывать истинных выгодоприобретателей, конечно, до поры до времени, потому что западные спецслужбы в полной мере располагают этой информацией, и это еще один рычаг давления на Владимира Путина, на Россию, который заставляет Россию сдавать очередные геополитические позиции в сложных ситуациях во имя безопасности капиталов представителей кремлевской верхушки.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте. Вот вы представили такую страшную картину, что мне вспоминаются слова, которые говорили фашистские идеологи, что мы намерены Россию грабить и грабить эффективно. Получается, сейчас идет эффективный грабеж России, по сути дела разграбление. И вот в этой связи прокомментируйте, пожалуйста, такой момент. Русский царь, известно, тоже держал громадные деньги в Америке. И когда его расстреляли со всей семьей, все эти деньги канули в США, некому их было уже получить. Не получится ли с нашими правителями, что они перечислят огромные деньги, и потом они, как говорится, растворятся, и деньги останутся там?
Ну, во-первых, разграбление России сейчас, судя по этой публикации, идет руками самих же россиян, поэтому трудно это сравнить с какими-то происками Запада.
А во-вторых, за... сколько там, почти 100 уже лет прошедшие, значит, с тех времен, как русский царь потерял свои деньги, но все эти финансовые, так сказать, механизмы и схемы, они приумножились и стали гораздо более тонкими, и все эти, возможно, все эти счета существуют, там, я не знаю, по формуле на предъявителя, так что я, в общем, думаю, что беспокойство нашего слушателя, оно не имеет под собой оснований, и этим людям или их потомкам удастся обналичить свои карточки.
Не лучше была и судьба сокровищ Романовых, оставшихся на родине. Их распылили уже большевики, на вес продавая яйца Фаберже, как золотой лом, а потом вынуждены были их по крупицам собирать обратно. Слушаем москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Буквально недавно Тасунян просил Путина, и Путин очень здорово поддержал, никого не пущать на русский рынок банковской деятельности. В прошлом году, по-моему, лауреатом Нобелевской премии стал банкир совсем Народного банка небольшого за огромную честность. Я не представляю, чтобы наши банкиры получали таких. Ну, в общем, то, что говорил Френкель, который сидит сейчас за убийство, я под подозрением за убийство Козлова. В общем, все сходится. И как эти банки жгли, и все по одной и той же схеме. Неужели они совсем безголовые? И буквально вот новый министр обороны, который сейчас пришел, ведь он должен был заниматься по старой своей работе этим делом. Спасибо большое.
Ну, новый министр обороны, он и занимался, как мы хорошо знаем, тем, что банкротил ЮКОС. Это, в общем, была большая серьезная работа у него, на остальное не хватило времени, и за это он, по некоторым сведениям, и получил пост министра обороны.
Да, и совсем в свете этой публикации иначе выглядит дело банкира Френкеля.
Да, конечно.
То есть его практически лишили трибуны, упрятав за решетку.
Да.
У нас об этом говорил в передаче его адвокат Игорь Трунов.
Угу.
Потому что получается, что как раз посадили того, кто больше всех предупреждал Козлова об опасности.
Да.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В свое время он говорил, Владимир Алексеевич, что деньги партии, самый важный вопрос о другом. Кто собрал тех людей, кто переводил эти деньги? Это, наверное, ясно без комментариев.
Ну да, как известно, все они ушли в мир иной, те, кто владел деньгами партии. Там Кручина, управделами ЦК КПСС.
Да.
Вот не кажется ли вам, что это публика...
Господин Фалин, наверное, много знает, он еще жив-здоров.
Да, живет в Германии. Не кажется ли вам, что эта публикация повлечет вот цепную реакцию?
Ну, всякое может случиться, но все-таки будем надеяться, что, как тогда сказать... Цепную реакцию какую вы имеете в виду?
Ну, банковскую войну очередную.
Ну, я думаю, что да, что вполне может такое произойти.
Может быть, это как расправа с неугодными банками, быть сигналом охоты на ведьм?
Ну, может быть, но я не думаю, что, как бы, так сказать, вот публикация с этой целью появилась, что она как-то, так сказать, таким, в результате такой хитрой игры была инспирирована, использована, но, как известно, у нас все может быть использовано ради всего.
Слушай, вопрос москвича Сергея.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что когда надо, на Западе как-то очень быстро находят и счета там Киммерсена, и там Аль-Каиды, то есть было бы желание. Во-вторых, так вот видно из вопроса слушателей о том, что люди, по крайней мере, вот слушатели, они не считают вот эти деньги легитимными у наших банкиров. И вопрос у меня такой. Вот не кажется ли вам, что вот эта вот публикация, это как бы в пику нашим требованиям к банку Нью-Йорка? То есть мы хотим, я слышал, опять возбудить вопрос о тех миллиардах, которые в 90-е годы вывозились через этот банк. Он признал себя виновным, выплатил там маленькую компенсацию, там, я не помню, государству американскому или какому-то, в несколько десятков миллионов долларов. А миллиард так и улетучился. То есть, видимо, еще ельциновские чиновники как бы просто говорят, чтобы это дело не трогать.
Нет, ну, действительно, вот вы сказали, ну, а кто, никакие счета Ким Ир Сена не блокированы. С деньгами Аль-Каиды еще более сложная история, потому что она просто они проходят в основном по параллельной этой системе исламских банков. Так что нет, это все-таки очень сложная и большая история. И действительно, как Владимир Алексеевич говорил только что, не так-то просто эти счета и обнаружить, а уж тем более заморозить.
Слушаю вопрос москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Я где-то с месяц назад получил как раз письмо этой группы Raiffeisen о том, что мой банк, ну, формально решил объединиться, а на самом деле, по-видимому, был просто куплен. Мой банк, значит, это там мой счет, был куплен этой группой Raiffeisen. Скажите, если все это развернется, этот конфликт, могут вкладчики банков, а их очень много, он большой, сеть здесь имеет индивидуальных вкладчиков, пострадать от этого конфликта?
Ну, я думаю, что не будем раньше времени какую-то поднимать панику, все-таки Raiffeisen это очень крупный банк, и как бы, так сказать, как даже если будет серьезный какой-то удар в результате этой публикации нанесен по его престижу, я не думаю, что он как-то начнет сворачивать свою деятельность и тем более, значит, как-то наносить ущерб своим вкладчикам.
Напомню, что у нас в студии Леонид Велихов, заместитель главного редактора холдинга «Совершенно секретно». Обсуждаем сегодняшнюю публикацию в журнале «New Times». Чиновники увозят деньги на Запад. Как известно, 23 мая президент Путин приедет с официальным визитом в Австрию. А там его может ждать сюрприз. По данным журнала, Интерпол расследует, а австрийская полиция готова возбудить уголовное дело, в котором, как утверждают, завязаны ключевые фигуры администрации Владимира Путина. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В дагестанском городе Каспийск милиция провела спецоперацию. По некоторым сообщениям, убит боевик, еще один задержан. По другим сведениям, убиты двое. Как сообщает Интерфакс, в перестрелке ранен сотрудник милиции. В Нижнем Новгороде оппозиция не будет проводить марши несогласных, которые были запланированы на конец мая, начало июня. Как заявили организаторы, учитывая противодействие администрации города, решено найти другие формы протеста. На юге Израиля, в городе Сдерот, при взрыве ракеты, выпущенной палестинскими боевиками, погибла женщина. Это первая с ноября гибель жителя Израиля от ракетного обстрела. Израиль в ответ наносит авиаудары, в результате которых были убиты свыше 40 палестинцев, в том числе мирные жители. Международное сообщество обеспокоено вооруженными столкновениями на севере Ливана, в результате которых за два дня убиты десятки людей. Вместе с тем Соединенные Штаты, Великобритания и председатель ЕС Германия выразили поддержку ливанскому правительству, войска которого ведут бои с группировкой «Фатх аль-Ислам», базирующейся в лагере палестинских беженцев в городе Триполи. Минск получил предложение добывать в Иране нефть и газ, перерабатывать и вывозить сырье, заявил Александр Лукашенко после переговоров с Махмудом Ахмадинеджадом. Сирия дала согласие продать Ирану оружие, которое она сама покупает у России, сообщает британский еженедельник Jane's Defense Weekly. По данным издания, Дамаск согласился продать Тегерану по меньшей мере 10 российских систем противовоздушной обороны. Владимир Путин отдал указание правительству России активизировать диалог с Европейским Союзом, чтобы разрешить кризис вокруг запрета на поставки мяса из Польши. В Баку опечатаны офисы двух оппозиционных газет. В конце апреля учредители обеих газет приговорили к 2,5 годам заключения.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что вместе с Леонидом Великовым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», обсуждаем сегодняшнюю публикацию «Чиновники уводят деньги на Запад». Георгий Сатаров, заместитель председателя Российского антикоррупционного комитета, допускает правоту журналистов.
Я до этого не слышал, чтобы Австрия фигурировала как активный участник такого рода схем, ну, вроде офшорных зон. Тут очень важно понимать, что речь идет о весьма солидном банке, и когда общий объем потока такого рода теневых денег становится достаточно большим, а он неизбежно становится большим, учитывая масштабы коррупции в России, то резко повышается шанс разоблачения, что, на мой взгляд, и произошло.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Как уже сказали ряд радиослушателей, публикация может произвести эффект кругов по воде или рикошетом брошенного камня. Она не ставила своей целью ряд отдаленных и близких последствий. Однако, сейчас поясню свою мысль. Чуть более года назад произошел серьезный кризис на ипотечном рынке в процветающей экономике в Соединенных Штатах. Ипотечный рынок России, с одной стороны, только начал развиваться. С другой, при сегодняшней структуре экономики, я сам занимаюсь недвижимостью, я риэлтор, очень хорошо знаю ситуацию изнутри. Количество инвестиционных сделок превышает все мыслимые нормы. А уровень сегодняшних цен на недвижимость превосходит реальные показатели стоимости реальной этих объектов. Не может сегодня в России с ее структурой стоить недвижимость дороже, чем в США или Европе. Так вот, поясню свою мысль до конца. Райффайзен один из первых западных банков, который, несмотря на противодействие, сложный клубок проблем противостояния с российским банковским сообществом, получил доступ на российский ипотечный рынок. Если сегодня это вызовет отдаленные последствия, не является ли это первым отголоском, в том числе того, что ипотечный рынок России может схлопнуться?
Может.
Ну, все может случиться, хотя, ну, я бы не стал так это привязывать именно к ипотеке и ипотечному рынку. Райффайзен, по-моему, уже всюду внедрился, и в рынок кредитования, и в ипотечный рынок, и там, ну, весь спектр банковских услуг он охватил, и связывать это только, так сказать, с ипотекой я бы не стал, и я не уверен, что у нас такой уж вообще большой, решающий для самого рынка недвижимости объем ипотечных кредитов. У нас все-таки кредиты под очень высокий процент даются.
Ну, наверное, вот на это и купились российские коррупционеры, считая это надежным прибежищем своих теневых капиталов, а нарвались на Интерпол.
Да.
Это такую злую шутку с ними сыграл вот имидж солидный Райффайзенбанка. То есть он, оказалось, клиентов своих проверяет достаточно подробно.
Возможно, хотя вместе с тем это вступает вот в противоречие с той информацией, которая существует в этом издании, что Райффайзен уже практически с потрохами принадлежит братьям Ковальчук. И эту информацию, кстати, давал господин Белковский, участвовавший только что в нашей передаче.
Слушаю москвича Рама Михайловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот правильно ли я думаю, согласны ли вы со мной, что если теперь в некий день X над Россией нависнет угроза, то вся наша элита с семьями бросится на Запад к своим деньгам, бросив народ на произвол судьбы?
Ну, народ не очень, по-моему, жаждет, чтобы именно эта элита занималась его судьбой.
Да уж. По-моему, народ брошен на произвол судьбы, имея такую элиту.
Да, но вот предположение радиослушателя не лишено оснований, раз
Да, но я не уверен, что он бросится на Запад, эта элита. По-моему, она бросится в противоположном направлении. В конце концов, отделение всех банков существует где-нибудь там и на Востоке, где-нибудь там, условно говоря, в Иране или где-то еще. На Западе эта элита, если что-то произойдет, может прийти, в общем, не сладко.
Да, вот почему, ставя вопрос шире, почему, по-вашему, российская элита, пусть даже свои теневые капиталы не держат на родине?
Трудно сказать. Может быть, это некая, все-таки, так сказать, такая сила инерции, да, образ банк швейцарский, там австрийские банки тоже обладают очень, так сказать, высокой репутацией. Ну, а где их держать на родине? Только что в тумбочке, в чулке, в банке трехлитровой.
Ну, вот, например, Михаил Ходорковский вкладывал деньги в отечественную экономику и развивал компанию «ЮКОС», хотел построить газопровод в Китай.
История ему показала, насколько он был неправ.
То есть этот пример приучил...
Это точно, да, что пример Ходорковского стал, что называется, врезался в память.
Депутат Государственной Думы Геннадий Кутков, член Комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, сожалеет о бесконтрольности коррупционеров.
К сожалению, Комитет безопасности этой темой не занимается однозначно, и для этого есть совершенно очевидные законодательные причины. В России нет института парламентского контроля. У нас в стране есть единственное ведомство, оно называется финансовый мониторинг. Это структура, по сути дела, исполнительной власти. И эта структура обязана контролировать не только вывод, а вообще все подозрительные финансовые операции в стране. Она накапливает информацию, для нее нет банковской тайны, все открыто, она имеет полное право запрашивать любую финансовую информацию. Комитет безопасности в данном случае может только опираться на некие справки, которые получает из исполнительной власти, и вносить какие-то поправки в законодательство или проводить слушания, которые носят рекомендательный характер, не носят распорядительной деятельности. К сожалению, это так до тех пор будет, пока в России не будет полновесного, полноценного парламентского контроля.
А какие вот еще подозрительные сделки или операции с участием российских олигархов стали предметом внимания ваших журналистов?
Ну, мы сейчас как раз занимаемся, это вот в ближайшем номере выйдет свет, анализом, расследованием ситуации вокруг подготовки Сочи к Олимпийским играм 2014 года. Подготовки совершенно гипотетической, потому что, как известно, Сочи существует в числе еще двух кандидатов. Голосование будет в первых числах июля. Я не думаю, честно говоря, что у Сочи большие шансы победить Зальцбург или южнокорейского конкурента. Тем не менее, уже под эти гипотетические Олимпийские игры распиливаются огромные бюджеты с одной стороны, а с другой стороны пускается под нож в подготовке к строительству всевозможных крупных спортивных объектов, пускается под нож вся там сочинская природа и экология под соусом подготовки к Олимпиаде, пересмотрен статус этих знаменитых всех сочинских курортов, там, Ацесты и прочих, и теперь это уже не бальнеологические курорты, а спортивные, и т.д. и т.п. То есть там идет, в общем, очень такая, так сказать, широкомасштабная, значит, экономическая деятельность под совершенно такой гипотетический проект имени Голого Короля, в котором участвуют и структуры Олега Дерипаски, закупившие и, значит, аэропорт сочинский, и все соседние аэропорты, и структуры Владимира Потанина в меньшей степени в этом задействованы. Так что там просто идет такая, так сказать, значит, разрезание большого, сочного, прошу прощения за такую, значит, за такой каламбур примитивный, пирога.
А в чем интерес вот олигархов вот в приобретении? Это они хотят потом впоследствии эту недвижимость как-то реализовать?
Думаю, отчасти да. С другой стороны, я думаю, что олигархи там, у них нету, возможно, большого в чем-то бизнеса, интереса экономического, интереса. Но есть интерес политический, они все получили задание, значит, так или иначе, вложить средства и участвовать в подготовке олимпийских объектов в Сочи.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я не очень
очень специалист в этом банковском деле. Но вот в случае какой-то ситуации, если будет какая-то необходимость, есть ли, в принципе, практическая возможность арестовать все эти зарубежные счета? Спасибо.
Ну, мы говорили в сегодняшней передаче уже несколько раз, что это очень и очень сложная процедура.
Да, но вообще сам вопрос, вот поставленный нашим радиослушателям, вредят ли такие скандалы имиджу России на Западе? Потому что она превращается вот в какое-то олицетворение теневой экономики.
Да, но, к сожалению, это началось не с публикации в New Times, это уже достаточно длительный процесс. И когда он начался, вспомним еще историю со структурами Мобитекса и счетами того же, значит, Павла Павловича Бородина и ельцинской семьи. Вот это был чуть ли не первый такой, так сказать, крупный скандал, поднятый как раз тогда газетой «Совершенно секретно» в 98-м и в 99-м году. Вот как... Откуда пошла, значит, это как бы, так сказать, история этих счетов?
А связываете ли вы вот это появление подобных публикаций с попытками реорганизовать Генеральную прокуратуру и опять усилить крыло Владимира Устинова, создав Следственный комитет в ее недрах и выведя вот такие дела под его контроль?
Вполне возможно, хотя в публикации New Times фигурирует фамилия Игоря Сечина, как одного, так сказать, из кураторов этих теневых сделок, а Сечин, как известно, это главный покровитель Владимира Устинова и родственник Устинова.
А почему, по-вашему, не получило развитие вот, расследование по делу трех китов, которое было широко вещательно обещано после отставки Владимира Устинова в прошлом году?
Трудно это сказать. Возможно, это какой-то, так сказать, приберегаемый ближе к выборам какой-то, так сказать, подарок, значит, российскому обществу. А может быть, так как все-таки были задействованы очень крупные, там, что называется, фигурировали очень крупные имена, и сам Владимир Устинов, как мы видим, это ведь тогда, когда он был куда-то как будто бы отодвинут в тень, хотя, ну, смешно называть тенью пост министра юстиции, но возникло тогда такое ощущение, что все-таки он впал в немилость. Но, судя по всему, и судя по какой-то последней информации и слухам о создании Следственного комитета, который он возглавит, немилость не то прошла, не то вообще была скорее такой, так сказать, выдаванием желаемого за действительное.
Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн, член Думской комиссии по противодействию коррупции, специально изучал сегодняшний вопрос.
Я не уверен, что эта публикация повлечет за собой какие-то серьезные последствия, если только она не является неким звеном в заранее составленной цепи. Несомненно, капитал из России вывозит в первую очередь бизнесмены и финансисты, потому что чиновники ничего в этом не понимают. То есть инструментарий используется для этого, разумеется, финансовый. Кто за этим стоит, кто может быть инициатором этого перевода, организатором этих схем, это уже вопрос вторичный. Что касается технологии, как это делается, здесь не существует какого-то единого стандарта. Это может быть и европейские банки, американские, канадские, хоть и японские или китайские. Это могут быть офшоры, иные финансовые схемы, их существует большое количество. И в этом смысле ничего нового Россия в мировую цивилизацию не принесла, потому что абсолютно такие же схемы используются и в других странах. Там, где есть необходимость вывести деньги из страны и перевести их в страну с более выгодным или благоприятным финансовым режимом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
А повышают ли скандалы в банковской сфере шансы вот нового, вышедшего тоже из тени кандидата в президенты потенциального Виктора Геращенко, бывшего главу Центробанка, незамешанного в коррупции, которого другая Россия пока сейчас вот как пробный шар предлагает в качестве альтернативного кандидата от непримиримой оппозиции?
Трудно говорить все-таки до того, как мы услышим голос самого Виктора Геращенко. Вот он уже наступает, как наступила сегодня, та следующая неделя, на которой он должен выступить. Все-таки нужно понять, насколько серьезны эти слухи. Ну, будем, во всяком случае, надеяться, что мы услышим его голос и Я думаю, что в какой-то, так сказать, пока что в очень гипотетическом плане, конечно, повышает, потому что все-таки на фоне вот этих вот такой крупномасштабной коррупции имя Геращенко и имидж Геращенко, как мы помним еще, так сказать, крупного банкира советских времен и потомственного банкира, и человека, в общем, что называется, серьезного и крупнейшего специалиста в банковской сфере, оно выглядит выигрышно.
А удалось ли вот Кремлю создать невыгодный имидж Михаилу Касьянову, и что, наверное, и вызвало его решение уступить свое место лидера непримиримой оппозиции Виктору Геращенко?
По моему личному мнению, все-таки, ну, невыгодный имидж Михаил Касьянов создал сам себе. И для меня вообще было всегда тревожно наблюдать за его участием вот в деятельности оппозиции. По-моему, он все-таки... как-то, так сказать, эта фигура в оппозицию, причем такую оппозицию уличную и демократическую, не очень вписывалась, и сам Михаил Касьянов чувствовал себя не очень в этой роли уютно. Я думаю, что, прежде всего, поэтому он решил как бы немного стушеваться и уступить, значит, эту позицию Геращенко, если...
Но опасался ли Кремль, что Михаил Касьянов повторит путь Виктора Ющенко, став сначала депутатом Думы популярным, каким был Ющенко вот при Кучме, и опальный экс-премьер, то есть так зеркально вот, повторяется биография, и потенциальный вот, лидер оранжевой революции?
Я не знаю, чего опасался Кремль, но я думаю, что Касьянову не хватает, во-первых, как бы так сказать, харизмы ющенковской, а во-вторых, действительно, биографии принципиального, честного и порядочного человека, благодаря которой Ющенко и пользуется той высокой популярностью на Украине, которая до сих пор не растрачена и не поставлена под сомнение, чтобы не писали там наши средства, официозные средства массовой информации.
Сполна ли использует непримиримая оппозиция по вашу вот антикоррупционную карту, которую вот даже журналисты таких полулояльных изданий, нельзя вот New Times отнести к оппозиционным изданиям, подобным «Новой газете» или «Совершенно секретно». А тем не менее, вот на лозунгах марша несогласных нет вот этих антиолигархических, антикоррупционных лозунгов.
Нету, потому что, наверное, все-таки вот этот марш несогласных, ну, он немного тоже попытался впрячь в одну телегу коня и трепетную лань. Само это все-таки соседство Касьянова и Лимонова и Каспарова, может быть, это не дает какой-то, так сказать, такой свободы маневра. И, с одной стороны, свободы маневра, с другой стороны, какой-то такой возможности развернуть последовательную линию вот этой организации «Другая Россия». Может быть, как раз, если вот тут появится Геращенко, условно говоря, на том фланге, который занимает Касьянов, все станет более органичным и более естественным. Тем более, что Геращенко должен по логике вещей к этой оппозиции привлечь симпатии электората старшего возраста, электората такого прокоммунистического, скажем так. Да и думаю, что непосредственно коммунистическая партия во главе с Зюгановым, возможно, будет уже по-другому смотреть на ту же другую Россию, когда там появится Геращенко.
А насколько были, что ли, эффективны действия властей по срыву вот последних маршей несогласно? Сначала прилюдное избиение в центре Москвы безоружных стариков, а затем вот это вот фарс с недопущением на борт самолета в Самару летевшего.
Ну, в глазах самой власти, видимо, это и есть эффективность. Любыми средствами задержать это, конечно, страшно напомнило такие по своей глупости, по глупости, топорности такие действия. Это напомнило прежде всего глухие брежневские времена. Вот тогда так расправлялись с диссидентами, вот тогда как-то, так сказать, с одной стороны неумело, с другой стороны очень жестоко выкручивали руки, садились в лужу, потом сами не знали делать, что делать со своими глупыми поступками. Но раз власть так действует, это в ее понятиях, в ее системе ценностей, это и называется эффективность.
А ощущаете ли вы вот по реакции Ангелы Меркель или Кондолизы Райс, которые, вот, беседуя с президентом Путиным, затрагивали вопросы о усмирении оппозиции, о зажиме критики в средствах массовой информации, то, что Запад меняет свое отношение к действующему кремлевскому режиму?
Пока не ощущаю. Запад проявляет, на мой взгляд, такую, так сказать, толерантность, граничащую с полным цинизмом. И мы как бы все время ловим какие-то сигналы, что вот мы смотрим, значит, картинку телевизионную, что в какой-то момент Ангела Меркель, значит, потупила глаза, словно ей стало стыдно там за какие-то путинские слова. Но я боюсь, что, опять же, мы немного, так сказать, выдаем желаемое за действительное. Пока что Запад продолжает оставаться чрезвычайно, чрезвычайно лоялен по отношению к российской власти и отказывается от сколько-нибудь серьезных и глубоких комментариев.
Председатель партии «Экономическая свобода» Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы, бывший главный редактор журнала «Америка», не верит в действенность сегодняшней публикации.
Мне кажется, что это такая мелкая проблема с точки зрения австрийцев. Сегодня коррупция в России стала таким общим местом, таким очевидным фактом, что какие-то отдельные реакции журналистов просто уже не замечаются. Уверен, что никто не обратит внимания на это, потому что это не сообщение государственного издания, а сообщение маленького журнала, который только что начал выходить. Я думаю, все пропустят это мимо. Я думаю, что они таким образом обратили внимание просто на эту проблему, но никакой официальной реакции не будет. Это уже не новость. Это было новостью в начале демократических преобразований в России, что есть отдельные чиновники, погрязшие в коррупции, а то, что в путинской России нет чиновников, не включенных в коррупцию, это уже не новость, это уже банальность.
Поговорим о действенности журналистских публикаций. Вот Константин Боровой скептически отнесся к эффективности сегодняшнего расследования журналистского вашего коллега. А насколько эффективны журналисты, вот, журналистские расследования вашего холдинга?
Ну, знаете, я бы в любом случае, при всем уважении к Боровому, я бы этот скепсис не разделил, потому что, во-первых, у нас почти все журналы и газеты сейчас маленькие, все тиражи, в общем, схлопнулись, и все тиражи очень небольшие, с одной стороны, с другой стороны, публикации такого рода сразу попадают в интернет, и там уже они обретают совершенно, как бы так сказать, иную аудиторию, и вообще совершенно понятно, что центр независимой прессы и читатели независимой прессы, он в любом случае переместился в интернет, но так как интернет сам новостей, значит, не производит, а он их репродуцирует, он их ретранслирует, вот такая публикация, я думаю, получит огромное количество читателей.
А замечаете ли вы с приближением сначала думской, затем и президентской избирательных кампаний некоторые ужесточения политики властей относительно независимых средств массовой информации, сужение вот этой шагреневой кожи свободы слова, гонений на журналистов? И вот сейчас мы на той неделе обсуждали скандал с попыткой выселения, практически паралича действий Союза журналистов России.
Да, конечно, но это сужение, это, как мы знаем, уже давно идущий процесс в течение, так скажем, значит, почти 8 лет идет сжимание этой шагреневой кожи. Вспомним не только, вдобавок из событий последнего времени, вспомним не только историю с выселением своих журналистов, но и историю с Интерньюсом, с изъятием компьютеров и всего запаса информации, столь важного для деятельности этой организации, которая, напомню, занималась подготовкой журналистов, работающих в региональной прессе, прежде всего на региональном, в провинциальном телевидении. Так что налицо какие-то признаки, опять же, в последнее время такой системности этой кампании. Но вместе с тем вот какого-то последнего такого шага, ну, власть все-таки не делает. Я вот все-таки включаю телевизор, я смотрю тоже РЕН-ТВ, я смотрю программы Марианны Максимовской, неделю ее, где все-таки откуда уже достаточно широкий круг читателей, гораздо более широкий, чем круг там, круг зрителей, гораздо более широкий, чем круг читателей «Нового времени», может получить информацию о том, что произошло с маршем незагласных, и о том, как задержали, значит, в аэропорту Каспарова и Лимонова. Тут все-таки какие-то последние такие, так сказать, форточки, они не прикрываются. Вот загадка почему. Хотя, казалось бы, можно было у власти столько в руках, такие полномочия, что она все могла бы взять и прихлопнуть одним разом.
Да, наверное, проверкой вот этого предположения может стать срыв или, наоборот, проведение Международного конгресса журналистов, который должен начаться через неделю в Москве. Потому что если будет выселен союз журналистов и вот, или блокирована его деятельность, то невозможно будет принять 230 делегаций со всего мира.
Но ведь, кажется, это будет происходить в Международном торговом центре все-таки.
Да, но вся документация, все билеты, uh-huh. все номера гостиничные, всем занимается союз журналистов России, который пытается, должен был в пятницу, три дня назад, освободить свои помещения, если бы он uh-huh. подчинялся распоряжению Росимущества.
Да. Ну, будем надеяться, что все-таки этого не произойдет, что будет таким образом сорван конгресс. Но это действительно будет некий такой час X проверочный такой.
И так как вы считаете, вот после сегодняшней публикации, напомню, что мы обсуждаем публикацию в журнале New Times или бывшее новое время, чиновники выводят деньги на Запад, какие могут быть последствия? То ли чиновники перестанут выводить свои деньги именно в Австрию, то ли вообще прекратится отток теневых капиталов за рубеж? В какой может эффект произвести вот это вот расследование?
Я не жду такой серьезной, значит, отдачи и обратной связи, потому что мы давно уже, к сожалению, даже ведь параллельно с таким сжатием вот этого вот круга существования свободной прессы идет и другой процесс. Вот остатки там свободной прессы, независимой прессы пишут о чем-то, проводят какие-то расследования, но эти расследования не имеют ни малейшего резонанса. Собака, как говорится, лает, караван идет, и это чрезвычайно скверно и чрезвычайно плохо. Так что я не уверен, что это расследование в этом смысле возымеет какой-то вот такой вот моментальный, или даже не моментальный, но прямой эффект и даст прямой результат, честно говоря.
А может быть обратная реакция, как потом тому, как жена Юрия Лужкова пыталась закрыть журнал Forbes или изъять его номер, или как Фридман пытался разорить газету «Коммерсант» за мельчайшую публикацию, невыгодно его банку. Может быть, обратная реакция, вот наоборот, гонение на сам этот журнал, который, вот, что называется, говорит правду?
Возможно, но вместе с тем, вот вспоминая эти случаи, ведь журнал в этом смысле обезопасился. Здесь крайне мало конкретных имен и крайне мало конкретных источников. Так что в этом смысле, ну, журнал немного себе, я считаю, в общем, наверное, правильно сделал, подстелил соломки, именно вспоминая, как Фридман ведь не только «Коммерсант» пытался разорить, он и нас пытался разорить за нашу публикацию газеты «Версия». Так что думаю, что здесь вот такого вот не произойдет.
Спасибо. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». Вместе с Леонидом Велиховым, заместителем главного редактора холдинга «Совершенно секретно», обсуждали сегодняшнюю публикацию в журнале «New Times. Чиновники уводят свои деньги на Запад». Микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Оксана Крутоверцева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.